Друзья, откройте вместе со мной, пожалуйста, книгу Откровения, третью главу. Книга Откровения, третья глава, с 14 стиха мы прочитаем. Книга Откровения, третья глава, с 14 стиха. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Наверное, за время нашей разлуки, братья и сестры, каждый из нас подогнал очень серьезно свои знания по вирусологии. Хотели мы того или нет, но какие-то клипы, лекции шли в наши уши, в наши устройства, и мы нажимали эти кнопки и желали узнать, а как можно защититься от вируса, а каким образом можно повысить свою иммунную систему. Я честно признаюсь, что по крайней мере 3 лекции по вирусологии я прослушал. Но потом мне просто, знаете, как-то стало не по себе. Я как взялся за голову и подумал, это же надо, вирусы вокруг, и они такие маленькие, и их так много, и они еще и в тебе где-то там живут, и их достаточно активировать. Ой-ой-ой, вы знаете, я просто стал, ну, как говорится, мне аж затошнило от всего этого, тогда, когда начинаешь всем этом думать. Вирусы действительно вокруг нас, но дело в том, что у нас есть вернейшее пророческое слово, Библия, которая говорит о том, что есть намного более опасные вещи, потому что если есть вирусы физические, которые угрожают нашему телу, нашей физической оболочке, которую мы носим, намного опаснее вирусы духовные. Вот об этом предупреждает нас Библия, Священное Писание. Она говорит, что эти вирусы тоже вокруг нас, что эти вирусы подстерегают нас на каждом шагу, и что нам, вот так же, как мы бережемся, и сегодня особое внимание обращаем на то, чтобы соблюдать дистанцию, надевать маску, не дышать друг на друга, и даже, может быть, не трогать друг друга за руку, но тем более нам нужно беспокоиться о том, каким образом не заразиться и как уберечься от этих духовных вирусов, потому что они угрожают нашей духовной жизни. Как уже Николай Степанович сказал, мы начинаем сегодня серию проповедей, в которой будем размышлять над одним библейским понятием – берегись. Чего нужно беречься и как нужно беречься? Так же, как сегодня мы бережемся, мы ставим для себя какие-то рамки от коронавируса – это одно, но как нам нужно уберечься от различных духовных вирусов? Вы знаете, когда мы говорим о вирусах, нам хочется получить сведения от надежного источника. Потому что, как и вы, я думаю, я тоже испытал то, что один говорит одно, другой говорит другое. Какие-то научные сведения, они меняются. Несколько недель тому назад вирус выживал на поверхностях, я о коронавирусе, от 6 до 8 часов. И потом Центр по иммунологии изменил свои данные и сказал, что нет, вы знаете, он 2 часов не выживает. Ему нужна особенная среда, и вот тогда, может быть, он выживет. Да как все-таки? Так имбирь помогает или нет? Вот пары алкоголя помогают или нет? Есть надежный источник, что касается духовных вирусов, это сам Иисус Христос. Давайте вернемся в наш текст. Мы прочитали с вами 3 главу, 14 стих, и здесь о Христе сказано, что Он является Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Это означает, что то, что скажет здесь Христос, является истинным диагнозом. Он не соврет, он не будет изменять своих слов, он поставит очень точный диагноз, потому что он был сначала. Он знает, из чего создан человек, и он был также в человеческой плоти. Он тоже сходил на эту землю, и он проходил через все испытания, которыми мы сегодня с вами проходим, через все те самые искушения, только не пал, только не согрешил. Эти слова в 14 стихе означают, что слова Христа – истинны, он не солжет. И он также обличает нас в этом грехе, так же, как и Лаодикийскую церковь. Это одно из писем семи церквам в книге Откровения. Этот грех – это грех охлаждения. Сегодня мы поговорим, что это такое, почему этот грех так ужасен и что происходит при нем. Что же это за грех? 15 стих об этом говорит, Откровение 3:15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Не холоден, не горяч. А что это такое, когда не холоден, не горяч? Мы называем это каким словом? Ты теплый, ты теплый. Ну, теплый вроде бы неплохо, правда? Есть ситуации, когда неплохо выпить именно теплой воды, особенно когда заболел. Но в большинстве случаев мы хотим иметь или одно, или другое. Город Лаодикия находился посредине. Сверху были верхние источники, и снизу были так называемые нижние источники. Верхние были холодными, и там человек, когда ходил туда, в те источники, иерапольские, он получал такую освежающую холодную ванну. Когда он шел ниже от этого города, в другие источники, там было то, что называется у нас горячими источниками. Был несколько другой эффект. В Лаодикии эти воды смешивались, и получалось, что эффект как бы вот половинчатый. Вот такая ни рыба, ни мясо, вот оно теплое, что-то посредине. Один мой товарищ ездил как-то на курорт туда, в Турцию, и говорит, весь день жара. Выходишь, все раскаленное. Я намочил, говорит, полотенце у себя в отеле, намотал его, и в отеле жара, и везде жара, намотал его себе на голову, и думаю, вот сейчас я пробегусь вот это расстояние между отелем и пляжем и быстренько нырну в воду. Вот она вода. Вот там вот Средиземное море он видит. И говорит, каково же было мое удивление тогда, когда я туда нырнул, и я не почувствовал никакой разницы. Такое ощущение, что я нырнул в парное молоко. Не было никакого эффекта, вода была теплой, вода имела ту же самую температуру, что и окружающая среда. Итак, бывают ситуации, когда теплое не очень хорошо. Может быть, у вас есть такие ситуации, когда вы кушали суп или пили чай, и вы знаете, что вот этот напиток, я возьму для примера апельсиновый сок, вот хорош он. Хорош очень тогда, когда в него положишь несколько кусочков льда. Вот самый раз, самый вкус. Но тогда, когда этого всего нет, и когда он теплый, то совсем по-другому его воспринимаешь. Когда суп горячий, он очень вкусный, но тогда, когда вот какая-то точка температуры проходит, он становится как будто бы каким-то безвкусным. Я передаю свои ощущения, у вас могут быть свои, но так или иначе Господь, здесь переводит это в духовную область. И он говорит, ты не холоден и не горяч. Таким образом, он здесь обращается не к неверующему, который был бы холоден. Вот неверующий человек, он холоден. Он еще не включился в христианскую веру. То есть, он не говорит, что это обращение к безбожнику, к атеисту, к агностику, к тому, кто не принял еще Христа. Это одна сторона людей. Он не обращается к ним здесь. Господь также в этом месте не обращается к тем, кто горит желанием и служить Господу, кто горит любовью ко Христу, кто ревнует о служении. Он не говорит здесь о ревностных верующих. Это еще одна категория, и он ее как бы отметает. И он говорит, вот если ты где-то посерединке, то значит я обращаюсь к тебе. Давайте проверим себя. Только что мы прошли с вами через интересную полосу карантина, пандемии, еще проходим в какой-то мере – которое давно не было. Говорят, что что-то подобное было там где-то в начале 20 века. Но, по крайней мере, мы на своем веку такого уж точно не переживали. И кто вот с чем это сравнивал? Кто-то сравнил это с преследованием христиан. Такое было и в 60-х годах вот, в Советском Союзе, и в другие времена. С запретом ходить на собрания. Здесь он был такой вот особенный. Да? Но как мы сами реагировали на этот карантин? Знаете, были люди, которые буквально следующее говорили, вы знаете, я так истосковалась, говорит одна сестра, я уже не могу без собраний, можно я просто приду, я буду находиться в здании, я просто буду присутствовать, я там готова говорить, стены целовать. Собрания это, конечно, не стены, это люди, но за неимением людей, то готовы и стены целовать. А были и те, которые говорили, а что там то собрание? Есть же прямая трансляция, можно посмотреть. Да и вообще не обязательно смотреть вживую. Можно потом посмотреть в удобное для себя время. Можно посмотреть в удобной для себя обстановке. Например, не слезая с дивана, не переодеваясь особым образом, не создавая вот этой особой атмосферы. В конце концов, я-то дома нахожусь. А собрание в записи потом будет лежать в архиве, и я могу его посмотреть в любой момент. Были те, которые говорили себе: «Я с нетерпением жду этой встречи по Зуму». Я когда подключался, я видел, что были те, которые подключались за 5, за 10 минут для того, чтобы убедиться в том, что они действительно будут принимать участие в общении. А были и те, для которых это не имело особенного значения. Вот сегодня Господь обращается именно к тем, которые посерединке. Каков теплый христианин? Давайте немножко нарисуем его портрет. Ведь факт заключается в том, и я думаю, что мне могут даже об этом сказать: подожди, но ведь это тоже христианин, это тоже наследник небес, он идет в небеса, просто его посвящение оставляет желать лучшего. Это человек, который доволен собой. Посмотрите, в тексте написано: «Я богат, разбогател». Христос говорит: «Ты думаешь, что ты богат, ты разбогател». То есть ты доволен собой, ты думаешь, что у тебя нет особой нужды. Как Господь относится к таким людям? Он говорит: «Я тебя готов выплюнуть из своих уст, извергну тебя из уст своих». Это не очень красивое выражение, знаете, мы не сильно любим, когда какой-то плевок вдруг на нас попадет. Мы учим своих детей не плеваться в обществе, на улице. А здесь сам Господь использует эту лексику для того, чтобы показать, насколько ему такой человек, извините, противен. Именно так. Но, Господи, было бы лучше, если бы ты сказал, что тебе противен безбожный или неверующий человек. Ну, понятно, ты любишь христианина, который ревностен, но почему ты так относишься? Почему вот этот грех, грех охлаждения, грех теплоты, он настолько противен для тебя? Я, говорит, извергну тебя из уст своих. Давайте еще раз присмотримся к тому, что имеется в виду под теплым христианином. Неужели только ли речь здесь о посещении собрания? Теплый христианин, вот его небольшой портрет или несколько штрихов к этому портрету. Вы знаете, он не крадет, нет-нет. Это не человек, который совершает каких-то открытых грехов, но в то же время вряд ли он возвратит свой долг. Нет, друзья, он не лжет, и он знает заповеди Господни, но в то же время вряд ли от него вы дождетесь того, что он скажет всю правду. Он, такой человек, вовсе не против церковных мероприятий, но в то же время вряд ли он выступит тем, который будет в них участвовать активно. Он не будет волонтером, он вряд ли станет служителем, но он не против быть зрителем, и он, в общем-то, совсем согласен и все поддерживать. Он не против того, чтобы свидетельствовать другим, и считает, что как раз для этого-то и есть у нас братья, для этого есть молодежь, для этого есть те, кто могут это делать. И в конце концов, он ведь не против, он голосует за все это. Он как раз и считает, что для этого существуют миссионеры и проповедники. Однажды один проповедник посетил одну общину, и там была сестра, которая подошла к нему с вопросом. Она говорит: «Вы знаете, я уже член этой церкви энное количество лет», и она назвала, сколько она была членом церкви в этом собрании, и говорит: «У меня есть два сына, они уже подросли, и я не знаю, почему они пока не пришли к Богу. Вы можете мне помочь?» Он стал задавать, ну, как, наверное, любой проповедник в этой ситуации, стал задавать ей разные диагностические вопросы. Оказалось, что она довольно регулярно посещала собрания, что ее дети посещали воскресную школу. В общем, все эти вопросы прошли, у него не осталось ни одного, и он говорит: «Вы знаете, я вам не могу дать ответ, почему они еще не с Господом, дайте мне некоторое время, я помолюсь об этом, я подумаю об этом, я поспрашиваю у других, что на самом деле происходит». Он обратился к другим членам церкви и говорит: «Вот такая-то сестра, что вы можете о ней сказать?» И они говорят: «Хорошая сестра, ничего плохого не можем об этом сказать». Кстати, небольшое примечание: теплый христианин – это человек с отличной рекомендацией. Это человек, когда он переезжает из одного места в другое, он получит рекомендацию о том, что у него не было церковных взысканий, о нем ничего плохого нельзя сказать, но, может быть, и ничего особенного тоже нельзя сказать. Вот такой вот человек. Вернемся к нашей истории. Наша сестра, наш проповедник, он узнал, что она имеет хорошее свидетельство. Ничего плохого о ней никто не мог сказать. И потом он стоял на молитве вечером, и Господь показал ему, в чем дело. На следующий день он подошел к этой сестре и говорит: «Вы знаете, если вы готовы выслушать, я могу вам предложить, возможно, в чем заключается ответ на вопрос, почему ваши дети не с Господом». Она говорит: «Я более чем готова. Я хочу это сказать. Я готова. Скажите мне об этом». Он говорит: «Я на вас смотрю, и я вижу, что у вас сухие глаза». И вы знаете, она в это время попросту разрыдалась, потому что она поняла, в чем дело. Она поняла, что да, конечно, она молилась, но без ревности, без горячности, без сокрушения, без настоящего упования. Да, действительно, она была из верующей семьи, но, в общем-то, она считала, что этого было вполне достаточно. Она все делала необходимое в церкви, и дети это видели, но это, в общем-то, и было все, что они видели. У вас сухие глаза. Это обличило ее. В тот же вечер она молилась ревностно перед Господом, и она говорила: «Господь, прости меня». И она говорила это со слезами на глазах и в сокрушении. Буквально на следующей неделе один из ее сыновей пришел к Господу, а второй говорит: «Мама, ты мне даже можешь об этом не говорить. Я проходил возле твоей комнаты, я слышал, как ты со слезами меня вымаливала у Господа. И я уже сам с Господом. Тебе не нужно мне что-то еще говорить. Я уже с Господом». Теплый христианин, он вовсе не прелюбодействует, но он не прочь где-то посмотреть на подобную сцену. В конце концов, ну, люди этого мира это делают, и для самообразования, ну, вот как-то так он для себя это обозначает, и ничего страшного здесь нету, в конце концов, я же этим не занимаюсь, говорит он себе. Теплый христианин, он не совершает какой-то открытой нечистоты, но где-то посмеяться над какой-нибудь сальной шуткой или поделиться каким-нибудь неприличием он считает вполне безобидным. Ну, он как бы вот, я же не придумал это, я как канал, мне сказали, я сказал, почему бы не посмеяться. У теплого христианина, если есть профиль в соцсети, то тоже можно узнать по этому профилю, что он христианин, просто надо долго-долго его листать. Где-то там, может быть, и запрятался какой-нибудь стих из Писания, какая-нибудь мысль. В конце концов, теплый христианин, ведь он не хочет прослыть фанатиком. Он не хочет, чтобы его друзья, особенно его одноклассники, родственники, друзья по работе, вообще вот узнали, что он, ну вот, настолько религиозен. Так, немножечко, какой-нибудь штришок добавить он не прочь, потому что, в конце концов, он понимает, что однажды он встретится с Господом. Но полностью пропитывать себя вот этой религиозной тематикой, ну, это слишком радикально для теплого христианина. Теплый христианин, он регулярно посещает собрания, но не ждите его на какое-нибудь собрание среди недели, на какой-нибудь совет по служению, может быть, даже на воскресное вечернее собрание, потому что, ну, это уже слишком. Потому что, в конце концов, для него постоянно говорить о Христе – это и есть тот самый фанатизм, от которого он хочет избавиться. И он думает, что он делает себя непривлекательным и свое свидетельство непривлекательным тогда, когда он слишком много этому уделяет внимания. Теплый христианин молится. И он считает, что молится вполне достаточно. В конце концов, он молится примерно одними и теми же словами и совершает эту молитву и перед завтраком, и перед обедом, и перед ужином. И даже в своем сердце он может сказать: так я молюсь по 3 раза в день. Ну, прям как Даниил, правда? 3 раза в день он молится. Ну, и если он даже еще разок помолится, ничего страшного, просто молитва будет кратенькой, небольшой, и, может быть, слова, которые будут в ней, они будут одними и теми же. Теплый христианин, он верит, что Библия – это Слово Божье. А неужели ни одна вера нас спасает? Так он размышляет. Я же верю, что Библия – Слово Божье. Этого мне достаточно. Да, у меня есть любимые стихи. Иоанна 3,16, например. Ну, еще пару стихов я могу, если хорошо подумать, вспомнить из своего прошлого, из воскресной школы. Я могу постараться и вспомнить об этом. Интересный вопрос. Друзья, давайте подумаем, сколько из нас верит, что то, что мы читаем в интернете, сегодня истинно. Вряд ли все сейчас поднимут руки, правда? Мы прекрасно понимаем, что там много различной лжи. Но, тем не менее, мы это все читаем, и это все приходит к нам. С другой стороны, если мы спросим себя, а кто из нас верит, сколько из нас верит, что Библия – это Слово Божье, что она является откровением от Бога? Я надеюсь, что здесь поднимется еще больше рук. Конечно, мы все в это верим, но тогда возникает вопрос, почему мы уделяем внимание тому, что мы знаем, заведомо не является полностью истинным, и времени этому уделяем больше, чем тому, что мы знаем, и сами же только что себе признались, является истинным, и тем не менее этому слову мы уделяем не так много времени. Теплый христианин, он верит в молитву. Конечно, верит. Но Есть вещи, которые он считает, знаете, есть в английском языке такое слово «экстра». Это какой-то довесок, это какое-то дополнение. Это какие-то эмоциональные вещи, такие как вопиять к Богу. Ведь можно просто попросить, правда? Ну, зачем эти слезы, зачем эти посты? Он знает, что такое существует. Он видел, как другие это делают. Он знаком с постом. Он слышал, как кто-то об этом проповедовал. Он что-то читал об этом в Писании. Но, в принципе, практиковать пост для него не стоит этого делать, потому что он понимает и для себя это объясняет, что ну, пост – это ведь не обязательно. Нет же заповеди о посте. Нигде не написано, что надо поститься. И поэтому теплый христианин не считает для себя обязательным, чтобы поститься. Где-то там в его разуме существует эта разделительная черта между тем, что нужно сделать, я делаю самый минимум для того, чтобы пройти на небеса. Теплый христианин объясняет это примерно так. Я же уже на небесах. У меня нет стремления быть первым. Библия же говорит о том, чтобы мы были смиренны. Поэтому мне достаточно быть просто у порога. Если мне там дадут где-нибудь местечко, даже в задних рядах, то я не обижусь. Наоборот, неужели не об этом смирении говорил нам Иисус Христос? Друзья, не об этом. Христос говорил также о ложном смирении. Помните, у фарисеев была и ложная показуха, и ложное смирение также. Иакова 5, глава 15 стих говорится о молитве. Иакова 5, 15. «Многое может усиленная молитва праведного». В других переводах написано, что это горячая, что это усердная молитва. Теплый христианин вряд ли с этим знаком. Теплый христианин не против жертвовать. Хотя вряд ли здесь подходит слово «жертвовать», потому что на жертву, то есть оторвать от себя и отдать лучший кусочек, он не пойдет. Нет-нет, он не против немножечко подарить. Именно так, подарить, взамен за то, что он участвует, взамен за то, что он приходит. Он понимает это как некие равнозначные дисциплины. Вряд ли он делает это регулярно, но самое главное, чтобы это было не во вред ему и чтобы это не било по его бюджету. Прославлять Бога – тоже хорошая идея для теплого христианина, и он считает, что как раз на это поставлен хор, поставлены левиты, поставлена группа, которая впереди это делает. Хотя у него вполне могут быть пара-тройка любимых гимнов, он не прочь подпеть, особенно вспомнить, может быть, какие-то гимны из детства. «О, этот мы пели в молодежи, этот неплохо было бы спеть». Сегодня у нас сложная ситуация в стране, друзья мои. Если бы не свидетельство церкви, если бы оно действительно было, если бы было меньше теплых христиан, то я думаю, что и беспорядков также было бы меньше. Возможно, многого из того, что мы видим сегодня, можно было бы избежать. Теплое христианство действительно губительно. Почему же оно так ужасно? Возвратимся к этому вопросу. Вот мы описали себе перед нами этот порядочный весьма человек. Он не делает ничего плохого ни себе, ни другим. В чем проблема? Почему Господь так плохо к нему относится? Почему он говорит, ты мне противен настолько, что я бы тебя выплюнул, что я не могу тебя держать у себя во рту? Есть некие виды еды, не буду говорить, может быть, какие, у каждого свои. Может быть, вы что-то пробовали такое, пожевали? Нет, 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 это не для меня, я не хочу. Где здесь мусорное ведро? Откровение 3 глава, 15 и 16 стихи. Там написано, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст своих». Христос говорит, так лучше быть даже холодным, то есть неверующим, чем теплым. Странные слова. Неужели, Господи, не лучше быть теплым? Теплый, по крайней мере, он верующий, по крайней мере, он христианин, а вот холодный, он вообще неверующий. И ты говоришь, так лучше ты был бы холодным, лучше ты был вообще бы неверующим, да, говорит Христос. Но почему так? Во-первых, холодность более честна. Когда человек холоден, по крайней мере, он признает, я не верю. Я занимаю определенную позицию, вот моя позиция, мы можем об этом побеседовать в дальнейшем, но я честен насчет своих убеждений. И мои убеждения совпадают с той жизнью, которую я веду. И если я действительно уверую, тогда я переменю свои убеждения. Именно поэтому лучше быть холодным, чем теплым. Вторая причина – есть больше надежды изменить холодного человека. Вспомните фарисея и мытаря. Мытарь, казалось бы, был грешником, действительно был таким. И он пришел, и вот он из этого холодного состояния меняется очень быстро. С другой стороны, перед нами фарисей, который считает, что ему никакие перемены не нужны. С ним и так все хорошо. Это образ теплого христианина. И в-третьих, теплота приносит свидетельству о Христе больше вреда. Для церкви, для людей, которые находятся в церкви, и для свидетельства об Иисусе Христе очень плохо быть теплым христианином, потому что именно на таких часто люди, не пришедшие ко Христу, показывают пальцем и говорят: «Так у вас есть вот этот, а я его знаю по его поведению на работе, по его делам, и именно поэтому он мне является соблазном. Я не могу прийти ко Христу, если у вас есть такие люди. Вот есть вот такой у вас, вот это да». Это действительно верующий. А вот этот ни рыба, ни мясо. Я не могу понять, он там себя ведет таким образом, а там иначе. Теплота, некто сказал, это скрытая форма богохульства. Почему? Почему так резко? Да потому что теплый человек как будто бы говорит: «Да, Господи, я понимаю, что Ты совершил для меня величайшее дело на свете, что Ты меня спас, я был грешником, я шел в ад». Слышите тон, с которым говорит такой человек? О таких важных вещах. «Я верю в Тебя, Господи, но Ты не приводишь мое сердце в трепет. Я действительно ценю Твою жертву, но не настолько, чтобы пожертвовать чем-то для Тебя или чтобы даже иногда вылезти из кровати. Я воспринимаю Тебя и Твои благословения, как, в общем-то, должно. Я к этому всему привык. Это все обыденное для меня. Да, Ты меня спас, но, Ты знаешь, я уже устал прославлять Тебя. Я уже много спел и в свою молодость, может быть, это делал. В конце концов, охлаждение ведь проходит не сразу. Человек не просто просыпается утром и решает: так, сегодня я буду более холодным, сегодня я стану холодным. Я помню, у нас был дачный домик, и там тогда, когда был вечер, мы обязательно натопим печку, и потом, тогда, когда мы встаем утром, вдруг все холодно. Но мы понимали, особенно когда ночь наступала, что если не поддерживать этот огонь, если не вставать ночью периодически и не подкидывать дров, то тогда он угаснет. Но это не происходило молниеносно. Более того, ты даже этого не замечал, особенно тогда, когда ты спишь. Когда ты спишь, ты не замечаешь охлаждения духовного тоже. Твое тело привыкает, потому что все проходит по времени постепенно. Постепенно происходит это охлаждение, и однажды ты просыпаешься, и все вокруг тебя холодно, и ты не можешь согреться, и ты думаешь, как вообще в таком холоде я мог проводить ночь? И мы поем, ах, именно о таком состоянии, что тебя на подвиг душа не влечет, у тебя есть эта холодность. Ранее Господь говорил церкви в Эфесе, Он говорил тоже одно из своих замечаний, одно из посланий этих семи церквам в Откровении. Откровение, 2 глава, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Смотрите, они по-прежнему любили Господа, но любовь эта не была для них на первом месте. Любовь была не такой, как раньше, когда семейные консультанты беседуют с теми людьми, у которых произошли семейные проблемы. И они спрашивают: «Что у тебя такое?» «Ну, вот я ее больше не люблю». Вот. Я посматриваю на других, я вообще подумываю о разводе, я совершил какой-то поступок, свидетельствующий о моей неверности. Они говорят: «Ты знаешь, в чем твоя проблема? Твоя проблема в том, что ты не заполнил любовью к ней все свое сердце. И ты постепенно открывал свое сердце, не за раз это произошло, но постепенно, понемножечку другие вещи туда заползали, залазили, ты это позволял, и постепенно этих вещей, которым ты был верен, этих других людей, которым ты давал место в своем сердце, было все больше и больше. То же самое происходит и с нами тогда, когда мы отступаем от Господа, когда охлаждение приходит к нам. То есть любовь, она там где-то есть, просто ее осталось не так много. Мы не наполнены ей. Она не заряжает нас, и она уж тем более не проистекается от нас к другим. Она где-то там есть, но где-то там, в далекой комнате. Мы ее поставили в чулан, мы больше не придаем ей особенного значения. Любви все меньше и меньше. И вот если бы наше сердце полностью горело этой любовью к Иисусу Христу, вы знаете, на другое попросту не оставалось бы возможности и времени. Почему человеку так трудно найти возможность послужить, иногда прийти в собрание, найти для себя возможность почитать Библию и так далее, потому что есть другие вещи, которыми все уже заполнено. Но если ты по-настоящему осознаешь, насколько для тебя вот это важно, духовное общение с Господом и с верующими, тогда тебе легко, потому что это ведь для тебя настолько важно. Теплота постепенно вытесняет эту любовь. Ты охлаждаешься, и у тебя образовывается то место, которое заполняется другими вещами. И часто эти вещи греховные. Как же происходит охлаждение? 17 стих говорит здесь, Откровение 3 глава, 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Посмотрите на эти слова. Это сам лаодикиец говорит, я ни в чем не имею нужды. Этот город действительно был богат, и Христос здесь говорит не зря о том, что в этом городе не только эти источники были теплой воды, о которых мы говорим. В нем была прекрасная одежда, в нем была прекрасная коммерция, в нем была та самая глазная мазь настоящая. То есть люди жили неплохо. У них в экономическом, особенно плане, все было хорошо. Может быть, тогда, когда мы бы посмотрели на их церковь, то там тоже были неплохие доходы, пожертвования, программы и так далее. Христос говорит, ты думаешь, что у тебя все в порядке, у тебя нет никакой нужды. Но посмотрите на их истинное положение. И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Наибольшая нужда лаодикийцев была в том, чтобы они увидели собственную нужду. Я еще раз повторю это, потому что это главный признак охлаждения. Мы себя попросту не видим часто. Теплый христианин думает, что у него все хорошо. Так же, как и человек, который не замечает охлаждения, и его тело вместе с окружающей температурой привыкает к этой температуре, он думает, что все в порядке. Ему нужен какой-то внешний источник. Мы берем термометр, и мы измеряем, сколько, какая температура была в комнате раньше и какая сейчас, и тогда с помощью этого внешнего источника можно определить эту разницу. А здесь этого внешнего источника нет. Христос говорит, я истинный свидетель, я твой внешний источник, спроси у меня, сделай эту проверку реальности, мы по-английски говорим reality check, как оно есть на самом деле, и я тебе скажу, на самом деле ты вот такой, ты думаешь, что у тебя нет никакой нужды, но на самом деле ты не видишь этой настоящей реальности. Есть большая проблема тогда, когда мы приходим в собрание, слушаем проповедь и думаем, это прекрасно было сказано. Вот хорошо сегодня сказал пастор или проповедник, и эта проповедь действительно касается, потому что она для моих детей, потому что она для моей жены, для моего мужа, для вот того брата или для вот той вот сестры. Был один проповедник, и у него был один такой слушатель, который после проповеди всегда к нему подходил и говорил, вот сегодня проповедь была хорошей, вот вы сегодня, брат, вот вы им сегодня действительно задали трепки, вот вы им сегодня сказали, им, он себе не считал. И однажды пришел проповедник, и пришел только этот брат в собрание. И проповедник думает, ну, наконец-то, я хоть скажу проповедь такую, что он никуда не отвертится. Этот брат уже поймет, что эти слова должны касаться его лично. И он стал проповедовать, и он проповедовал горячо и долго, и в конце проповеди они пожали друг другу руки, и этот брат говорит, вы знаете, если бы они были здесь, вот эта проповедь действительно, вот им надо было бы ее услышать. Человек в теплом состоянии не видит своего положения. Он часто оценивает это какими-то другими критериями. Он часто относит это далеко не к себе, или он подходит к тому же проповеднику, к пастору и говорит, да, сегодня вы правильно сказали, но надо было еще сказать. То есть они должны были услышать что-то еще, не я. 18 стих Откровения 3 главы. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это была проблема, что они не видели своего состояния. Знаете, в чем проблема многих теплых христиан? В том, что те из нас, кто находится в этом состоянии, им это состояние нравится. Они привыкли к этому состоянию, они любят свою теплоту. Нам нравится быть теплыми. Такой человек в душе говорит, так я достаточно знаю. Что вы от меня еще хотите? Я достаточно делаю для Бога. Я уже все слышал. Я с детства, может быть, все это слышал. Почему вы считаете, что я делаю что-то не так? Помните, что теплота и охлаждение могут привести к тому, что Христос может быть полностью вытеснен из нашей жизни. Помните, вот здесь, вот как раз, в Откровении, в 3 главе, в 20 стихе, Христос говорит: «Я стою у двери и стучу». И часто мы этот стих приводим для того, чтобы сказать: «Вот, это евангелизация, Христос стоит у двери твоего сердца, неверующий человек». Но посмотрите, в контексте здесь другое. Здесь люди верующие, и Христос говорит: «Ты меня выбросил из своей жизни, потому что ты постепенно снижал духовный градус. Все меньше и меньше ты давал мне места, и в конце концов я оказался за дверью. Но я тебя по-прежнему люблю. Я хочу войти в твою жизнь. Только впусти меня. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит, если ты еще не потерял духовный свой слух, если ты, теплый христианин, еще обладаешь вот этим духовным ухом, и ты способен различать голос своего пастыря, если для тебя голос его все-таки что-то еще значит. Я стою у двери и стучу. Если ты услышишь голос мой, то решение за тобой. Ты можешь открыть эту дверь и впустить меня обратно. Это средство от охлаждения». 19 стих говорит в этом отрывке о том, что может быть и наказание. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Если мы не избавимся от теплоты и охлаждения с помощью покаяния, Господь говорит: «Я приду, я буду с тобой иметь дело, я буду тебя наказывать, я буду допускать в твоей жизни такие обстоятельства, которые будут приводить тебя ко мне, потому что я тебя купил дорогою ценою, и я не собираюсь тебя просто так отдавать дьяволу, отдавать миру. Не для этого я умирал, не для этого я страдал. Я буду делать все для того, чтобы привлечь тебя к себе. Может быть, ты заболеешь, может быть, ты будешь проходить через трудный период, но так или иначе, однажды, если ты сам не приходишь ко мне, я вынужден буду допустить такие обстоятельства в твоей жизни, чтобы смирить тебя, чтобы привести тебя на колени». Он прежде всего показывает нам, помните, в 1 Коринфянам 11:31, там, где вот говорится об участии в вечере Господней, о достойном участии. Что такое недостойное участие? Тогда, когда мы не размышляем о теле Христовом, да, о единстве тела Христова, о нашей роли в этом, о страданиях Иисуса Христа. И там апостол Павел говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Господь говорит: «Я хочу, чтобы вы прежде всего судили сами себя». Если мы сами себя осудим, если сами себе скажем: «Господи, да я же тепл, прости меня за это, помоги мне, пожалуйста, обрести все эти вещи, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Что это такое золото? Это испытание духовными дисциплинами. Золото огнем очищенное – это характер, который прошел через испытание. Золото огнем очищенное – это наше христианское свидетельство. Далее говорит: «Я тебе хочу дать белые одежды». Может быть, наши одежды слишком запачканы. Может быть, мы настолько их запачкали, что нам нужно новое очищение и покаяние, потому что мы слишком потеплели и слишком охладились. Христос говорит: «Они у меня есть. Белые одежды – это одежды моей праведности. Все, что тебе нужно – это вернуться. Все, что тебе нужно – это покаяться». И, наконец, глазная мазь. Посмотри на все совсем другими глазами. Тогда, когда у тебя глаза не видят, все в темноте. Тогда, когда они видят, все в свете. Но в каком свете? В моем свете. Господь говорит, помните, в Псалме: «В твоем свете мы видим свет». Господь есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И тогда, когда Он нас просвещает, Он дает нам это духовное познание. Господь говорит: «Приди ко мне, и ты получи это правильное духовное понимание. Перестань думать, что все должны тебе, и подумай о том, что ты должен Господу. Перестань думать о том, что ты все знаешь, и подумай о том, что ты можешь извлечь из любой проповеди и духовного урока. Перестань думать о том, что у тебя достаточно различных дел, и подумай о том, как ты по-настоящему нуждаешься в Господе, если ты нищ и наг, как тебе все это необходимо». Одним словом, нагревайся. Перестань быть охлажденным и теплым, чтобы Господь не выплюнул тебя. но чтобы ты был приобретен обратно. Пусть Господь благословит нас в этом, друзья. Давайте будем молиться сейчас. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.